Диетологи в один голос утверждают, питаться нужно дробно. За окном утро, а значит, самое время отправиться на второй завтрак и заварить себе кофе. В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Да, все верно, на часах у нас уже 10:00, на календаре 18 июля, в самое время для второго завтрака. Там, кто предпочитает, может быть, с кофе, тот тому советую завестись чашечкой кофе, кто чай предпочитает. То чай, в общем-то, ни в чем себе не отказывайте. Я уже думаю, что в 10 утра по Москве уже очевидно что-то полезное. Как минимум вы проснулись, как максимум, может быть, даже успели какое-то рабочее дело, общеполезное сделать. Так что думаю, что-нибудь вкусненькое все мы немножко заслужили. У меня сегодня в гостях преподаватель Юля Сарычева. Юля, привет.
Привет.
Мы так обозначили тему, что вот готовься, а не летом, репетитора, вероятно, где-то там же готовить. И, в общем-то, все начинает потихоньку кружиться вокруг того, что будущим 11-классникам, будущим 10-классникам, 9-классникам, наверное, всей вот этой истории с 9 по 11 приходится уже задумываться и о профессии, и... несмотря там еще на летний угар, каникулы и прочее, и задумываться, в принципе, о будущем, о том, что экзамены на носу, и как-то к ним нужно готовиться. Вот хотелось бы там летом вообще ничего не делать, а как минимум родители где-то, вероятно, напоминают о том, что вот пора-пора. Как вот ты, как ты считаешь, вот сегодня, 18 июля, так слегка за экватор лета, уже пора думать о том, как будет проведен год учебный, какие репетиторы будут, какие предметы, профессии и прочее?
Ну, здесь двоякий ответ, на самом деле. В какой-то степени да. То есть стоит начинать подбор репетитора, например, потому что хорошие репетиторы могут до сентября не дождаться. То есть, ну, как бы у меня вот сейчас уже начинают приходить заказы. Но заниматься сейчас я, честно говоря, не очень вижу смысла. У нас ведь экзамен в сентябре, правильно?
К счастью.
И, да, вот если бы был бы в сентябре, мы могли бы, да, ударно сесть, приготовиться за 3 месяца, сдать и забыть. А здесь, получается, все равно нужно будет прогонять потом перед экзаменом информацию. То есть пустая трата денег и времени, на мой взгляд. На что бы я действительно посоветовала потратить лето, это на какие-нибудь профориентационные лагеря. Сейчас их достаточно много. В режиме такой проектной деятельности ребята приходят, смотрят, какие бывают. Во-первых, сначала проходят беседу с психологом, выбирают круг специальностей, который мог бы им подходить. И проектная деятельность, то есть они приходят непосредственно на предприятие или там в офисы, чем бы они хотели заниматься, смотрят изнутри, как это все, пробуют помогать, встраиваться. И это полезный опыт для того, чтобы потом определиться, какого именно тебе репетитора нужно искать, по какому предмету.
С какого возраста стоит этим заниматься?
Я, честно говоря, чем позже, тем лучше.
Серьезно? Потому что, мне кажется, очень многие считают, что уже в классе 7 на вопрос, кем ты будешь, когда вырастешь, ребенок должен изложить стратегию на ближайшие 15 лет с точными, там, не знаю, сроками, формулировками и прочим. И совершенно точно знать, кем он будет там на выходе после, ну, бакалавриата, после либо там колледжа, после... То есть он уже должен знать, а тут вроде и учителя, как правило, стоят на позиции, вот чем раньше, тем лучше, а ты вот как-то откладываешь, у тебя нестандартный подход. Чем он оправдан?
Ну, оправдан то, что, о чем ты говоришь, на самом деле, это позиция родителей. Им хочется уже побыстрее определиться, пристроить куда-то ребенка и все, расслабиться. Но вот на самом деле я после 11 класса поступила в один вуз, отучилась 2 года, мы платили деньги, я поняла, что это, ну, вообще полная какая-то ерунда. Пришлось бросать, там, естественно, были неприятные разговоры с папой, с мамой, мы за тебя платили 2 года, что ты тут выдумываешь. Ну, поэтому я бы, честно говоря, это очень все индивидуально. У меня вот есть ребята, которые уже сейчас в 9 классе понимают. То есть у меня там есть ученик, он вообще анархо-коммунист такой, идейный. И он прям, вот ему нравятся вот эти всякие экономические штуки. Очень умный парень, интересный. И он уже как бы целенаправленно двигается в этом направлении. А есть ребята, которые не понимают в 11 классе. И особенно если это девчонки, то я бы дала даже, может быть, год после 11 класса чуть-чуть поработать, там, понять, что ты вообще хочешь. Мальчикам, конечно, в этом сложнее, и лучше уже, конечно, с 10-11 определяться, потому что у них армия.
Слушай, получается, я правильно понимаю, что это, ну, практически какая-то, ну, западная система, когда принято, не знаю, в тех же Штатах брать вот этот вот gap year, вот этот вот отдых после, и у нас же это абсолютно не принято, у нас нет как-то в культуре, потому что я помню по себе, ну, у меня родители очень-очень здравые были в этом вопросе. Где-то меня, может быть, чем-то сдерживали, где-то направляли, но при этом финальное слово было за мной. При этом я видела некоторых очень-очень истерящих учителей, которые говорят: вот, сейчас не сдашь, дворником будешь, техничкой, жизнь у тебя все не сложится, сейчас провалишь ЕГЭ, и все, вот, крест на тебе. И, в общем-то, о том, чтобы взять какую-то паузу, речь не шло. Если ты куда-то не поступил после 11-го, значит, ты не поступил, значит, ты провалился. Как вообще реально или нереально у нас в России с нашей ментальностью, с нашей реальностью, вот действительно взять вот этот год на самоопределение?
Это реально зависит от поддержки родителей. То есть, если родители готовы, не говори, ну, речь не идет о том, что там ребенок будет сидеть на твоей шее целый год и ножками болтать. Ну, пусть он идет работать, много подработок есть для молодежи. В принципе, себе на кусок хлеба и на кафешку он заработает. В принципе, у нас, может, смотри, можно, во-первых, ЕГЭ действует целый год. 4 года, простите. Можно его сдать через год после школы. Если тебе не понравились результаты, например, ты получила 70 баллов, тебе, чтобы поступить на бюджет там, в ту же вышку, нужно 85+, ты, соответственно, можешь пересдать на следующий год, спокойно сориентироваться.
Может, тот необходимый предмет.
Да, 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 да. И поэтому в течение, если ты сдал хорошо, то у тебя эти баллы хорошие, твои, там, 90, 85, ждут тебя 4 года. 4 года определяйся, сколько захочешь.
То есть, по большому счету, то, что мы сами где-то себя так накручиваем...
И мы накручиваем. Вот это очень правильное слово. Накручиваться.
Друзья, вот, может быть, если кто уже из более старшего поколения, но тут более старшее поколение, это, наверное, даже в данном случае уже все, кто окончил школу, уже как минимум отучился какое-то время в вузе, рассматривали для себя вариант не пойти сразу после 11 класса в универ. Была такая мысль, закрадывалась, было хотя бы желание, и были такие мысли шальные. Teos.fm, мобильное приложение Teos, можете поделиться своим мнением. Или если вы, допустим, сейчас еще учитесь в школе, вот как... И вы, если бы решение 100% зависело от вас, мама, папа, учителя, никто бы не имел вот такой финальной власти над вами, сразу бы после 11-го пошли учиться дальше? Или бы год где-то поприсматривались, определялись со своим дальнейшим призванием? Делитесь, можете писать нам видеотрансляции, задавать вопросы. Я пока предлагаю вот немножко эту мысль так подержать в голове, перейти к блиц такому знакомству, чтобы чуть лучше тебя узнать. Готова?
О, да.
Какие 3 основные черты твоего характера люди больше всего ценят в тебя?
Да, я специально провела соцопрос.
Вот она, подготовка к эфиру.
Ну, без подготовки я бы, честно говоря, на них не ответила. Но люди выделяют во мне это трудолюбие, даже такое ближе к работоспособности, чем трудолюбие, эмоциональность и честность. То есть я такой прямолинейный человек, все, что думаю, то говорю в лоб.
Твой самый безбашенный поступок?
Вот этим сложно, но мне почему-то первая мысль, которая пришла в голову, то, что я вышла замуж. Это прям такое...
Мужу привет.
Нет, я у него спросила, говорит, ты не против? Он, да, как бы нормально.
Ну, поспишь пару дней на
комнате. Я уезжаю завтра.
А, ну, какой для тебя был повод прогулять учебу в институте?
Неинтересен преподаватель. Я причем некоторые вообще целыми семестрами гуляла, и это было ужасно перед сессией, конечно, но благо дело...
Как ты вообще доучилась?
Ну, у меня мозг позволяет самой как-то самообразованием заниматься, слава богу, и приходилось восстанавливать, но в целом
Слушай, есть, наверное, такой стереотип, что все учителя, все преподаватели — это вот бывшие отличники, такие вот ботаники, которые засыпали с книжкой в обнимку и ничего, кроме библиотеки, в своей жизни не видели. Как-то выходит, что у тебя не совсем так.
Я до 9 класса была отличницей. У меня там аттестат с золотым тиснением, все пятерки. Но потом как-то с этим не сложилось, с отличничеством. Ну, все быть, мне кажется, охватить — это нереально. И по большей части школьные отличники — это те люди, которые умеют договариваться с учителями, там что-то, вот я здесь газету, стенгазету нарисую, мне там где-то поблажечку сделайте. И мне почему-то вот этот какой-то переломный момент был, 10 класс, мне вот надоело это все, и я вот решила...
Что будет, то будет.
Что будет, то будет, да. Буду учиться для себя в первую очередь.
Работа и призвание. Совместим ли в твоей жизни эти понятия?
Да, конечно.
Что главным образом вдохновляет и заставляет двигаться вперед?
Отдача. Отдача. И когда я вижу результат, когда вот у меня дети приходят там, ну вот на, ну, у меня всегда пробный тест пишут вначале, ноль пишет, а потом выходит с какими-то там баллами, ну там та же четверка, пятерка, то это прям вообще...
Ты занимаешься репетиторством истории обществознания?
Честно говоря, только обществознание, потому что история никому не нужна. Но вообще у меня заявлено, что история обществознания, но историю просто мне никто ни разу еще
боятся.
Не обращался.
Я уверена, что боятся. Да. Что ж, друзья, делитесь. Если бы была возможность отмотать время вспять, взять после 11 класса год на то, чтобы подумать, определиться с профессией, стали бы вы его брать? Если вы сейчас в 10-11 классе, в общем, еще учитесь в школе, и вот вдруг появляется возможность сразу после школы не идти учиться, а год там попутешествовать, поработать, посмотреть мир, осмотреться вокруг, понять, чего вы от этой жизни хотите, что бы вы предпочли, не теряя, в общем-то, вот этого года, сразу в бой и учиться дальше, или вот как-то немножко выдохнуть. Пока послушаем музыку, после этого вернемся в студию. Ну, попробуем еще с какими-то стереотипами о ЕГЭ, о поступлении, обучении разобраться. Before I never knew what love was for, my heart was broke, my head was sore. What a feeling, tied up in ancient history. I didn't believe in destiny. I look up, you're standing next to me. What a feeling. Сообщение есть от Андрея. Решение зависело от армии. Напоминаю, друзья, мы сегодня говорим, вот, мол, после 11 класса взять год подумать, не брать этот год, не думать, сразу идти в вуз. И вообще, готовиться не летом, когда начинать какую-либо подготовку к экзаменам, выбор репетитора. Ну, с выбором репетитора поняли, что вот лучше летом присмотреть репетитора и оставить, зарезервировать его на осень. И вот с осени уже начинать такой активный период подготовки. Еще Андрей нам пишет: история никому не нужна, это true story, но есть исключение. Я как-то вел курсы ГИА по истории.
Вау, коллега.
Андрей, как много я о тебе не знала. Что ж, это про это это прям открытие, что оказывается. Вот и такое у нас было. Слушай, Юль, насчет подготовки, как правило, за какой период времени ребята обращаются для того, чтобы начать готовиться к экзамену? Год, два, три? С первого класса.
За три месяца даже бывает.
За три месяца. А что можно за три месяца?
Ну вот.
Это талант.
Ловкость рук и никакого мошенничества. Вообще, в идеале за год. Этого будет достаточно. И опять-таки тоже, наверное, рекомендация больше родителям. Оставьте в покое все остальные школьные предметы. А то они, ну даже мне просто жалко детей. Они до 2-3 ночи тянут и школу, и вот курсы там или репетитора. Ну вот это зачем, если, собственно говоря, вам уже там ясное дело химия, там биология, если вы определились с историей, там, обществознанием, вряд ли сильно будет нужна на таком уровне, чтобы вот прям спать с учебником в обнимку.
Вот. А вообще, вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что тебе в этой жизни нужно, а что тебе в этой жизни, в общем-то, не нужно, когда он должен произойти? Потому что некоторые, я помню, что там чуть ли не с 5 класса пытались отправить куда подальше математику из разряда «она им нужна не будет», хотя все-таки мы понимаем, что классы так до 8-9, ну, все-таки те моменты в математике разбираются, которые просто нужны по жизни. Да, а вроде как уже хочется назваться там гуманитарием, либо назваться технарем и писать жиши с ошибками. И, в общем-то, ну, как здесь... И слишком рано этот выбор не сделать, и слишком поздно не затянуть, чтобы вот действительно не сходить с ума по всем предметам сразу.
Ну вот, на самом деле, до класса 7 точно там нет смысла об этом задумываться. Потом, в принципе, уже видно, у кого прям совсем плохо с математикой, например, очень хорошо с русским или там наоборот. И как-то, и даже уже лицеи специализированные, они вот с 7 класса начинают брать детей.
Угу, то есть говорить. Это примерно возраст, когда нужно начинать, можно начинать.
Можно начинать, но не обязательно.
Слушай, и ты вообще как-то так очень лайтово настроена на все эти экзамены. Откуда тогда такая, ну, поголовная истерия насчет ЕГЭ, насчет ОГЭ, кстати, Андрей, больше ГЭ не существует. Откуда тогда, если, в общем-то, ты уже не первый учитель, которого я на таком же расслабоне, условно говоря, встречаю, и говорю, ну, сдашь. Ну, не сдашь в следующем году. Откуда тогда истерия? Кто ее накручивает?
Ну, родители и учителя. Да, это вот две категории.
Я знаю, что ты...
Школьные учителя.
Я знаю, что ты и преподавала и в школе, ты и частным образом, и курсы, и в чем вообще отличие?
Ну, в школе вот эта вот истерия невыносимая, и, понятное дело, особенно в московских школах, сейчас есть рейтинг, такое понятие школ, в этот рейтинг входят в том числе баллы выпускников. То есть если там у тебя один ребенок, который там больше 220 баллов набрал в сумме, тот тебе дает прибавку к баллам в рейтинг школы. И, понятное дело, директора начинают... такая картинка была в интернете, не знаю, там, начальник на подчиненную, подчиненный на жену, и вот по этой цепочке это все, естественно, доходит до детей, и мне их искренне жаль, и просто я поэтому приняла решение уйти со школы, потому что я не могу находиться в этой цепочке. Фильтровать и пропускать через себя это себе дороже, ну, как бы и здоровье, все страдает, потому что постоянно нервозности такой находиться.
Я знаю, что некоторые учителя упорно старались, по крайней мере, от каких-то предметов учеников отговорить. Были у тебя случаи, когда приходил, не знаю, мальчик, девочка к тебе заниматься? Хочу, не знаю, 115 баллов по обществознанию. Ты делаешь какой-то контрольный срез и понимаешь, что там, ну, дай бог, 15 наберется. И как бы там вот знания на уровне, ну, вообще нулевых, вот минусовых каких-то. И ты понимаешь, что вот за те оставшиеся полторы недели, в общем-то, ну, никак вы не подпрыгнете на такой уровень. Отговаривала в таких случаях? Были такие случаи?
Я скорее отговариваю в случаях, когда понимаю, что это, ну, вообще ребенку неинтересно. Ну, там, допустим, ну, хороший был бы мастер, там, не знаю, по дереву, а его начинают этим обществознанием мучить. И причем родители с полной убежденностью, что вот это прям так все легко. Ну, что там обществознание? Ну, что-нибудь-то наговорит. И когда я начинаю садиться родителям объяснять, вы понимаете, ну, там, элементарно, там, какие-то философские вещи, которым ребенку уже в 11 классе преподнести, родители сами хватаются за голову, но мы все поняли. Ну, потому что иногда вот бывает, я действительно отговаривала учеников, у меня отказывались сдавать экзамен, но вот это случай скорее, когда явно не его или не ее.
Почему мы друг другу навязываем какие-то шаблоны? Что быть, не знаю, юристом, экономистом – это круто, здорово, а быть мастером по дереву – это отстой.
Это вот для меня до сих пор загадка.
Что тогда? Вот ты в начале эфира говорила насчет каких-то там курсов профориентации и прочего. Куда отправить своего ребенка или, может быть, вместе с ним сходить и вот как-то принять его с любовью там к математике, физике, к токарному искусству и, там, и так далее. А, в общем-то, не переделывать, не заставлять рыбу летать, там, журавля и, не знаю, ну, что-нибудь там, что он явно не делает.
Ну, вот эти вот лагеря, они
где
там...
Где их найти? Есть какие-то списки? Есть,
ну,
какие-то?
Я просто, получается, сейчас буду рекламировать свои курсы, на которых преподаю.
Хорошо, дай намек, где информация вообще такая может быть?
Ну, интернет, вопрос. Ага,
привет, Google. Окей, Google.
Да, да.
И вообще, что это реально дает?
Летний лагерь по профориентации. Это реально дает попробовать. То есть у них там, например, проект. Он там выбрал профессию юриста. Его прикрепляют непосредственно к какой-то юридической конторе. Дают там юридическую задачу. Он пробует ее решить. Использует свою голову, там интернет, не знаю, законы, еще что-то, консультант плюс. И если он понимает, что да, его от этого прям
прет,
то тогда стоит. Если он понимает, что это нуднота, и он в течение там недели вообще не справляется с этой задачей и тяготит, то понятное дело, что это не твое. Но там разные. Там, ну, вот у нас, например, там востоковедение какое-то, то есть там много профилей, ты прям определяешься и пробуешь себя.
Что делать, если думал, что будешь классным востоковедом, понял, погрузился, и вот совсем нет, а 2 недели прошли, и, в общем-то, впереди год на поступление, все планы как-то перекраиваются, и вот что делать с этой растерянностью?
Во-первых, там подбирается, если грамотный педагог-психолог с тобой занимался, то подбирается несколько профессий. И там это не как панацея, а скорее рекомендация, что вот по твоему характеру и по интересам и увлечениям было бы вот неплохо попробовать себя в этом. Соответственно, тебе несколько профессий дают опробовать на себе. Это раз. Два. Самое главное правило, которое я запомнила с школьных уроков ОБЖ, это не паниковать. Вот никогда не надо паниковать. Если у тебя пожар, если у тебя ЕГЭ или еще что-то, главное вот собраться, сесть, подышать, настроиться в нужную волну и никуда не спешить. Ну, это мой единственный, наверное, совет.
Друзья.
Одно дело год ты пропустил, другое дело всю жизнь. Это вот совершенно неизмеримые вещи, поэтому стоит, мне кажется, остановиться, подумать.
Друзья, как часто находится у вас время на то, чтобы остановиться, подумать и принять решение? И дело не только в экзаменах, и дело не только в каких-то поступлениях, может быть, очередных поступлениях от бакалавриата в магистратуру, из магистратуры там дальше. Как часто вот у вас есть возможность просто дать себе какую-то паузу, час, сутки, неделю на принятие какого-то важного решения? Teos.com, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция, можете задавать вопросы, комментировать. Можете свои случаи из ЕГЭ вспоминать, мы тоже вместе посмеемся. Ну, пока давайте музыку послушаем, после этого вернемся в студию.
Продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение Радио Теос. В эфире второй завтрак с Екатериной Горбуновой.
Вернулись мы во второй завтрак. В гостях у меня Юлия Саричева. Выясняем, когда нужно самоопределяться с профессией, с экзаменами, что из чего следует. И вот, в общем-то, у меня для вас хорошая новость. Юля, как преподаватель, как учитель, настроена спокойно, уравновешенно и, в общем-то, без истерик. Вот такой маленький спойлер, кто не слышал начала передачи. Юль, в общем-то, в момент... Ты говорила, что ты способна к самоорганизации, самообразованию, самообучению. Сейчас довольно много в интернете есть ресурсов для того, чтобы прорешивать какие-то ЕГЭшные задания. Все, что с этим связано, насколько реально ребенку, подростку, без репетиторов, без каких-то доп. Курсов и прочего-прочего, подготовиться к ЕГЭ на хороший балл?
Очень реально. Потому что есть и онлайн-уроки, и всякие лекции. Действительно, сейчас очень удобно. и дешево, и сердито, и можно вообще незатратно подготовиться к экзамену. Вопрос, опять-таки, в самоорганизации. Если это действительно человек, отдающий себе отчет, в состоянии себе распланировать, все есть там на сайте ФИПИ, есть спецификация, в которой прописаны все темы, и ты себе прям планируешь, что, допустим, одна тема — это одна неделя. Там, читаешь по ней учебник, смотришь какой-нибудь урок, видео, потом прорешиваешь тест. Замечательно. Если ребенок в состоянии сам себе устанавливать какие-то границы, дедлайны и в соответствии с ними двигаться...
Золотой ребенок.
Бог в помощь, да, золотой ребенок. Ну вот основная проблема как раз в том, что...
Я не уверена, что в природе такие люди вообще существуют.
Ну, себя вспомню. 17 лет.
Несмотря на то, что я была достаточно замотивированной, я понимаю, что от недели к неделе меня стимулировало засесть за книжки сама мысль о том, что мне идти к репетитору, и в глаза будет стыдно смотреть один на один.
А, еще такой важный нюанс. Вторая часть, вот честно, я бы по ней не рисковала готовиться самостоятельно. Там есть некоторые фишки.
То, что не тесты,
которые... Нужно, там просто, может быть, чисто содержательно написано все правильно, но оформлено неправильно, и за это снимают баллы. И вот, чтобы понимать вот эти всякие нюансики, стоит... Но опять-таки есть вот при каждой курсе и каждый репетитор, можно отдельно взять там пару занятий, например, только по написанию эссе. Тебе четко дадут критерии, надрессируют на них, и все.
Кстати, насчет дрессуры. Многие ругают вообще госэкзамены за то, что это не образование, это не обучение.
Это дрессировка, да.
Ты с этим согласна?
Ну, я с этим согласна. Ну, стандартизированный экзамен, он, в принципе, на это построен. Но это, опять-таки, как хорошо, так и плохо. С одной стороны... Но здесь мы не проверяем творческое мышление. Нам нужно какую-то вот базу понимать. Ребенок владеет этой информацией или не владеет. И к нему очень легко подготовиться. Правда, легко подготовиться. Сложно тем, кто очень творчески мыслит. У меня мальчик сдал единственный ОГЭ. Это благо дело ОГЭ, а не ЕГЭ. На четверку. Но чтобы вы понимали, он пишет сам статьи. Там в какое-то интернет-издание. Очень умный мальчишка. Я за его пятерку вот вообще голову готова была дать на отсечение. И он мне тут приносит четверку. Был в таком шоке. Ну, потому что он нестандартно мыслит. Ему сложно вот в эти рамки все запрограммировать. Ну, как бы издержки производства. А середнячкам, которые, в принципе, там четверочки в школе имеют, им достаточно легко сдать и на 80+.
Какую позицию стоит занять ребенку, когда он чувствует, что на него оказывается очень сильное, может быть, давление со стороны родителей, со стороны школьных учителей? Как ему отстоять свое мнение на, ну, не знаю, там, предстоящие экзамены, на предстоящие какие-то выборы и решения?
Ну, я бы начинала с разговора серьезного с родителями. Просто, ну, сесть и поговорить, там, семейный совет, я не знаю, в каких-то форматах у каждой семьи по-разному. Объяснить свою позицию, объяснить то, что человек чувствует, что он переживает. Потому что, ну, мы чаще всего думаем, что, особенно родители думают, что дети — это их продолжение. И они чаще всего даже не понимают, что они могут чувствовать и по-другому, оценивать мир по-другому, свое будущее видеть по-другому. И очень важно, никто не читает мысли, очень важно все проговаривать. Поэтому ребенку, мне кажется, самое главное, они же еще исходят из того, что разговаривать родители все равно не поймут. Нужно сесть, говорить: мам, я с тобой сейчас буду серьезно разговаривать, пойми меня, пожалуйста. То есть зафиксировать этот момент, и тогда уже начинать разговор, что это не просто там какие-то там детское нытье, а правда серьезные важные вещи. Вот, мне кажется, так как-то.
Для многих панацеей к поступлению в вуз мечты становится олимпиада. Становится сданная успешно, как минимум, на призовое место олимпиада, которая котируется. Занимаешься какой-то такой подготовкой? Можно ли вообще к этим олимпиадам как-то подготовиться дополнительно?
Конечно, можно, но я не занимаюсь.
Угу. То есть это... Вот кто-то, допустим, я часто слышала такое мнение, ой, например, там, не знаю, человек, допустим, готовится сдавать литературу, но при этом на там вопрос, а чего олимпиаду там не сходишь и не напишешь, ой, это нужно готовиться, как будто это два абсолютно разных процесса, которые никак друг другу там не помогут, не будут взаимосвязаны, и что это, ну, какие-то отдельно потраченные усилия. Ну, и насколько, наверняка кто-то из твоих учеников сдавал и пробовал, насколько это мешает, два процесса друг другу мешающие или все-таки помогающие?
У меня опыта у самой не было, но по опыту коллег у нас на курсах действительно есть группы олимпиадные. И они начинают, кстати, с августа заниматься, потому что олимпиада, они раньше, чем основной экзамен. И, собственно говоря, они вообще замечательно прошли. Кто... Они готовились целый год, сдали олимпиады. Кто не прошел по олимпиадам, им, естественно, приходилось готовиться к ЕГЭ. Там у них оставалось то ли 2, то ли 3 месяца, что-то такое. И они просто в интенсивном режиме. Там же самое главное, объем информации у тебя уже есть. Если ты готовился к олимпиаде, так точно, потому что там намного сложнее задания, чем ЕГЭшные. А именно вот натаскаться, набить руку на формате ЕГЭ хватит 2-3 месяца вот, с головой.
Если бы сейчас тебе предстоял, может быть, какой-то новый виток какой-то, не знаю, жизни, выбора профессии заново, пошла бы ты снова, решилась бы ты снова стать учителем?
Это хороший вопрос. Ну, скорее всего, да, наверное, да.
Какие именно с точки зрения вот учитель и мир есть, может быть, стереотипы, с которыми ты лично сталкиваешься? Не знаю, было такое, что кто-то тебя дергал за рукав, говорил, вот ты же учитель, тебе там, не знаю, неприлично.
В школе постоянно меня дергали за рукав. Начиная с одежды, заканчивая там, я не знаю, тем, что я ввожу детей на каток кататься. Там, какие-то такие вещи. Учитель и мир. Меня, честно говоря, немножко раздражает отношение к школьным учителям. Я понимаю, откуда он берется. Но из-за того, что я там за свой профессионализм тоже ручаюсь, я столько сил вообще времени на это все потратила. Когда там узнают, что я работала в школе, такое пренебрежительное сразу отношение. Как будто,
почему?
Школьная училка. Фу. Ну, потому что все сразу представляют таких вот, знаешь, зудящих бабок, которые там какими-то непонятными, бессмысленными вещами мучают детей, заставляют пересказывать параграфы. Не знаю, какие стереотипы у людей в голове возникают, но меня, честно говоря, немножко так...
Шокирует,
да,
и
да.
Раздражает.
Потому что люди, правда, столько сил тратят. Они, правда, работают в системе, не в самой лучшей. Правда, система вообще не от человека отталкивается. Такие же винтики-шпунтики, и вот так к ним относиться, мне кажется, не стоит.
Мы добрались до рубрики «Песня от гостя». Что слышим от тебя?
Мы слышим тараканов.
Так робко. Ну что ж, тараканы так тараканы. Друзья, какие у вас воспоминания о своих школьных учителях? Были ли это, вот, как Юля сказала, какие-то зудящие тетки, либо это были здравые, интересные люди? Вспоминайте, делитесь. Teos.fm, мобильное приложение Teos, наша видеотрансляция. Мы музыку пока будем слышать.
Нищу одобрения, и презрение не жалит меня. Если ставить превыше своих чужих мнений, что останется в тебе от себя? Поэтому плевать на них. Тот голос, что звучит у меня внутри, у меня внутри, у меня внутри, пока еще не стих от ненависти и любви. И спор пустых. Я не соответствую бесконечным ярлыкам, развешенным тут и там. Не играю по правилам. Если хочешь как можно вернее потерять себя, слушай, что о тебе говорят. Это он два в одно, сладкий яд обожания и ненависти горький яд. Поэтому плевать на них. Тот голос, что звучит у тебя внутри, у тебя внутри, у тебя внутри, пока не...
продолжаем завтракать. Комментарии, вопросы и пожелания пишите на сайте teos.fm или через мобильное приложение «Радио Теос». В эфире «Второй завтрак» с Екатериной Горбуновой.
Ну, уже, наверное, точнее сказать, что мы не продолжаем завтракать, а уже так потихонечку завершаем этот процесс. Юлия Сарычева у меня в гостях. Выясняем секреты подготовки к ЕГЭ. Вот на самом деле, наверное, вот поймать какую-то точку равновесия душевного, не паниковать. И вот после этого уже определяться. Это, наверное, основное, что можно вообще любому человеку по жизни усвоить. Но помимо этого, вот готовься не летом, репетитора готовь и выбирай. Вот выбор репетитора. Насколько... На что нужно ориентироваться при этом выборе?
Ну, во-первых, смотреть на отзывы, естественно, там, или по рекомендациям знакомых. Если, тем более, у вас высокий балл, вы можете посоветовать своего репетитора братьям вашим меньшим. Что касается, если репетитор без советов и знакомых с нуля выбираете, обязательно смотрите на то, чтобы репетитор вам дал входное тестирование. Это очень важная вещь. Если вы не начинаете с входного тестирования, сразу ищите другого репетитора, потому что нужно понимать, с чего вы начинаете. Во-первых, это очень приятный стимул, когда ты видишь в течение года, как ты растешь. И для репетитора тоже это понятно. То есть вы как-то можете измерить его работу.
Ну, либо свои усилия.
И свои усилия тоже. Это вообще тройственный союз. Родитель, ученик и учитель. Это вот триумвират просто нерушимый. Если кто-то из этих трех сторон плохо справляется или не активен, то образование нормально не получится. Дальше. Обязательно тоже проследите за тем, чтобы у вас был план четкий, по которому вы будете работать, с прописанными датами, с прописанными контрольными, со всем-совсем вот этим делом, потому что если учителя, репетитора в голове нет четкой цели, куда он вас ведет, и вы эту цель не видите, то есть у него может быть четкая цель, но если он с вами ею не поделился, то какой смысл собственного образования? Вот, итак, входное тестирование, четкий план действий и четкий критерий оценивания. Точно так же он должен с вами проработать по каждому заданию критерии, попробовать их прорешать, чтобы вы поняли механизм работы оценки и дальше уже в бой заниматься. То есть вот три правила, вот я как бы их выделяю и очень рекомендую на них ориентироваться.
Насколько, скажем так, моральное сходство, вот комфорта вот этого вот с учителем, с преподавателем должно быть при занятиях? Ну, грубо говоря, нравится тебе должна эта тетка или вот, в общем-то, главное, чтобы учила хорошо?
Должна нравиться тетка, да.
Или дядька.
Или дядька. Да, должен человек... Ну, это элементарно, там, не знаю, какая-то... Ну, вдохновляет тебя человек или не вдохновляет? Мне, конечно, мой как-то преподаватель говорил, что это полная ерунда в институте, но у меня бывали случаи, когда мы расходились с учеником, потому что, ну вот, он не понимает меня.
Несовместимость.
То есть, да, несовместимость. Ну вот что это я сделала? Я и на той козе подъехать, и на этой козе, и там с плясками, с бубном. А человек, ну вот, не очень. Может быть, ему тембр голос не подходит, я не знаю, там темп, потому что я достаточно быстро, у меня такой
интенсивный
темп занятия, урока, поэтому... То есть здесь нужно тоже подбирать. И не надо стесняться, не надо бояться кого-то обидеть. Это работа. Вы платите за это деньги, и нужно...
Я знаю, что серьезно. Бывают моменты, когда ученик стесняется что-то переспросить, не соображает, но стыдно показаться тупым. Вот что с этим чувством делать? Вот я сейчас спрошу, на меня как на дурака посмотрят.
Отложить куда подальше это чувство и спрашивать. Если один на один... занимаетесь, то тут вообще, конечно, без вопросов. Спрашивать нужно самые глупые, вообще, на ваш взгляд, несуразные вопросы. Если это группа, ну, подойдите после занятия, подойдите перед занятием. Я практикую очень в своей деятельности соцсети. То есть у меня с детьми ВКонтакте, мы переписываемся каждый день, у меня есть такое понятие «вопрос дня». То есть я высылаю задачу с утра, к концу дня ребенок должен задачу решить. Почему бы не спросить? В те же соцсети запросто, там тебя никто не видит и не увидит, как ты краснеешь, бледнеешь, трясешься и стесняешь своего вопроса, поэтому...
Какой крайний срок, когда еще что-то можно качественно изменить в подготовке к экзаменам? Год идеально.
Год идеально. Зависит от первоначальных знаний. Если, ну, там, допустим, если вы пишете на 60-70 баллов, то можно, в принципе, там и за 3 месяца еще что-то сделать. Если, как у меня приходили там с 27 баллами изначально, то ну, полгода, не меньше прям совсем. Но опять-таки зависит от интенсивности занятий. Если там, например, 2 раза в неделю вы готовы заниматься прям очень-очень плотно и больше там никакие другие предметы не отвлекаетесь, то знаете, что у вас там русский, математика будут хорошо, вы уже, в принципе, к ним готовы, вот обществознание горит. И готовы заниматься в интенсивном режиме прям 2 раза в неделю, то, в принципе, за 3 месяца тоже можно что-то сделать.
А вообще, какое количество, скажем так, часов и раз в неделю адекватно, а какое перегруз?
У меня занятие раз в неделю 2 часа.
То есть этого достаточно?
Этого достаточно вполне, чтобы спокойно так ровно дойти. И это причем еще с повторением у меня остается всех блоков, если на год рассчитывать, поэтому нормально.
То есть, наверное, один главный подход без истерии?
Без истерии абсолютно. Потому что ну, мозг отключается, и отключается просто вот, правда, паника какая-то. Если все эмоции в сторонке тихонечко лежат, и вы думаете головой, то все вообще реально, все реально абсолютно.
Если вот уже так, к завершению нашего эфира, если, может быть, у тебя есть какая-то строчка из Библии, какая-то христианская мудрость, которая, может быть, где-то дает тебе мотивацию, где-то силу или смирение, или, ну, наоборот, такого какого-то большого пинка к большим действиям, то поделись, пожалуйста.
Я прям ее совсем не процитирую, но смысл, наверное, такой, ну, близко к тексту пересказ, что... Если думаешь, что все знаешь, бойся, чтобы не упасть. Это прям у меня девиз по жизни.
И девиз и к ЕГЭ относится, и к экзамену.
Да, потому что, ну, во-первых, это если ты думаешь, что ты уже всего достиг, это и на профессиональной деятельности сказывается, и на ЕГЭ так тоже. Потому что у меня тоже мальчик был один. Да я на 5-ку сдам, Юлия Николаевна, что вы переживаете? Ну, в общем, мы еле-еле перевалили 4-ку. Потому что он последний месяц вообще перестал учиться. Он был убежден, что у него 5-ка уже в кармане.
Эх, уж эти шкуры неубитых медведей. Ну и напоследок, всем тем, кто сейчас ну, уже поступает в вузы, уже тут... Уже что? Уже все дела сделаны, можно сказать. Уже осталось только дождаться своей такой вот заветной строчки, фамилии где-то вверху списка. А тем, кому предстоит сдавать какие-либо экзамены в следующем году, если есть еще что коротенько пожелать, то вот тебе слово.
Да мне кажется, я уже все нажелала.
Все, нажелала, все. Живем спокойно, не напрягаемся, делаем паузы, разговариваем с родителями, и все у нас у всех получится, не получится, значит,
все получится обязательно. Все получится обязательно, потому что ЕГЭ — это такая штука, которую достаточно легко сдать, если взять себя за голову, за руки, за ноги и сделать дело.
Юль, спасибо. Услышимся во втором завтраке уже завтра.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you'd found a friend.
place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
At first light.